Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наконец-то мы можем радостно возгласить «Христос воскресе!». Программу этого часа откроет передача, которую журналист Елена Смирнова записала со священником Валерием Духаниным, кандидатом богословия, проректором по учебной работе и преподавателем Николо-Угрешской духовной семинарии. Наши постоянные слушатели знают, что в эти дни мы отмечаем 30-летие первого выхода в эфир радиостанции «Радонеж». Мы благодарим за поздравления всех наших авторов и радиослушателей. И сегодня в нашем эфире прозвучит приветственное слово Олега Михайловича Сенина, писателя, преподавателя Тульской духовной семинарии, нашего давнего, глубокочтимого автора, программы которого так украшают наш эфир. Эта передача выйдет в эфир примерно в середине часа.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную ярмарку-продажу «Звон колоколов» с 11 по 16 мая. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, 55. На ярмарке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду, подарки. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 11 по 16 мая, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, 55, второй этаж, с 11 до 19 часов. Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от художественного креста из камня. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ со скидкой 20%, вы сможете в Москве на православной выставке «Звон колоколов» с 11 по 16 мая около ВДНХ в торговом центре РМ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Или на сайте крест-нн.рф. Повторяем телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Сайт крест-нн.рф. Сейчас мы сделали новую модель художественного креста стоимостью 12 тысяч. Возможно, хранение и установка. Доставка по России и СНГ. Приходите, смотрите, заказывайте. Дорогие слушатели, приглашаем вас в музей имени Андрея Рублева на выставку икон на эмали «Русская финифть». У вас будет возможность увидеть 45 уникальных предметов из коллекции музеев, хранящихся в запасниках. Произведения выполнены в двух крупнейших центрах эмалевого производства – Москве и Ростове. Выставка продлится до 20 июня и для посетителей будет работать бесплатно. Адрес: Москва, Андроньевская площадь, 10, проезд до станции метро Площадь Ильича. продолжение пасхальной темы Елена Смирнова беседует с проректором Николо-Угрешской семинарии, священником Валерием Духаниным.
Христос воскресе, дорогие радиослушатели! Христос воскресе, отец Валерий!
Воистину воскресе! И, дорогие братья и сестры, всех вас тоже приветствую этим радостным возглашением «Христос воскресе!». Сейчас главная тема, которая всех нас обымает, с которой мы соприкасаемся, это воскресение Христово и, собственно, вообще воскресение. Что оно значит для нас?
Вы имеете в виду те несколько воскресений, которые для нас важны? Одно – это когда человек духовно воскресает. Это воскресение Духа нашего, когда мы рождаемся Духом. Другое воскресение
– это воскресение телесное, когда Господь, как Творец мира, который сотворил человека по душе и по телу, восстанавливает утраченное. Я как-то встречал такую статистику, несколько печальную. Оказывается, около 70% верующих людей, которые признают, что Бог есть, не верят в будущее воскресение мертвых. Хотя это несколько странно. Тут сразу вспоминается пример из жизни известного ученого Исаака Ньютона. Кстати, он писал даже на богословские темы. И вот однажды его друзья спросили: «Ну как же так? Ты веришь в Бога и веришь в то, что будет воскресение. Но разве это возможно, когда тела давно уже подверглись тлению? Неужели это возможно – восстать в обновленных телах?» И тогда Исаак Ньютон предложил такой своего рода эксперимент, когда он взял горсть земли, в эту землю поместил частицы железа и поднес магнит. И вот магнит смог отделить от земли все вот эти металлические частицы. И Ньютон сказал, что если нам, людям, нетрудно отделить что-то вот из земли, то, что с ней уже давно смешалось, то тем более Богу, который является Творцом нашего мира, Творцом человека, нетрудно восстановить человека в его первозданном виде. Часто мы думаем, что телесная составляющая, она не нужна, что это что-то такое вот ущербное, малозначимое в духовном отношении. А дело в том, что святые отцы писали об этом. И в самой древней письменности говорилось, что тело, оно важно и для нашей духовной жизни. Тело – это та сфера, в которой совершается самое главное – спасение нашей души. Поясняю, человек может спасти свою душу, вот пока он не расстался с телом. Как только он расстается с телом, он уже идет на суд. Он не может спасать свою бессмертную душу. И из этого следует, что тело имеет огромную ценность. Оно не напрасно сотворено Богом. Апостол Павел писал об этом, что тела ваши должны быть храмом Духа Святаго. Нам просто кажется нереальным воскресение. Но если мы посмотрим внутрь самих себя, то можем заметить некую даже тоску сердца по воскресению, по обновлению. Почему? Потому что вот человек рождается, живет, и потом вдруг видит, что черты его лица начинают утрачивать уже прежнюю красоту, ложатся морщины, и потом человек отмечает на себе печать возраста. Хотя по душе он не воспринимает себя вот таким пожилым, каким он видит себя. И внутри у него поселяется все-таки какая-то вот тоска. И эта тоска, она на что указывает? На то, что человек-то изначально был предназначен к бессмертию. И к бессмертию в том числе по своему телесному естеству. Существует очень много даже в литературе и в народном эпосе таких сказаний про какие-то вот эликсиры молодости.
Ну, как даже в русских народных сказках, помните? Живая вода, мертвая вода. То есть это всегда в мечтах у человечества присутствовало. Но вот, отец Валерий, вы сказали, что человеку странно это представить. Но верующему человеку, наверное, это все-таки не совсем странно представить. Мы ведь читаем Евангелие. Господь воскрес в теле. Пусть оно другое, оно проходило сквозь стены. Для нас оно загадочное, таинственное, но оно все-таки было в теле. Потом ведь воскрес и Лазарь четверодневный. Более того, во время воскресения Христа он ведь воскресил мертвых. и многие встали из гробов и появились в Иерусалиме и пришли к своим родственникам. Свидетельства сохранились, что воскресли сыновья Симеона Богоприимца, которые описали, как Христос сошел в ад. Потом, конечно, они опять умерли, как вот по-нашему, но все равно вот они явились. По всему Иерусалиму ходили слухи, что гробы раскрылись.
Да, в Евангелии повествуется о том, что при воскресении Спасителя восстали многие святые. Не просто вот какие-то люди воскресли, а из гробов восстали тела многих святых и явились в Иерусалиме. То есть действительно произошло воскресение, как некое свидетельство того, что царство смерти прекращает прежнюю тиранию, упраздняется ад. Три неразрывных события в истории спасения – это распятие Спасителя, искупительная смерть, затем сошествие во ад душой и после этого уже воскресение. И самое главное, вот это не случайно, что Господь не просто воскрес, Он вывел из ада души людей. Он возвращает обители небесные людям. Он вновь человека вводит в рай. А телесное воскресение святых было следствием, раз ад утратил свою власть, души выводятся из ада, Господь ведет их на небеса, в рай, но некоторые при этом, может быть даже, тут покров тайны, но в каком-то смысле можно предположить, что вот эти души святых, когда они были выводимы из ада, и по пути к краю Господь им дал такую вот заповедь воскреснуть, и они являются в Иерусалиме, некоторые
в теле.
Являются именно в теле, и становятся проповедниками воскресения Христова. Конечно, это длилось непродолжительное время, но как знамение такое, оно сохранилось в истории, впечатлено в Евангелии. А упомянутые вами сыновья Симеона Богоприимца присутствуют в Евангелии Никодима. Конечно, это Евангелие, оно считается таким апокрифическим, оно не вошло в канон. Но если мы возьмем древнецерковную письменность, то там говорится прямо, что в этих Евангелиях очень многое согласно с истиной, очень многое отражает действительные духовные реалии, то, что происходило и что совершил Господь. И вот Евангелие от Никодима повествует о центральном событии в домостроительстве нашего спасения, которое совершил Христос. Это схождение во ад и поражение дьявола. Конечно, уместно было бы здесь вспомнить традиционную икону воскресения Христова. Она называется «Сошествие в ад». Мы видим, как Спаситель попирает сломанные врата ада, и под ним такой разлом, черный разлом, символизирующий собой ад, и там словно темные тучи, вот клубятся какие-то демонические силы. Кстати, они имеют надписание. И каждое это надписание – это выражение какой-то страсти греховной. Это злоба, это вражда, ненависть. Там же встречается и отчаяние, потому что каждая страсть, она внутренне разрушает человека, влечет за собой горечь, а в конечном итоге и отчаяние. И все вот эти вот греховные страсти, они уже создают ад человеку, еще здесь, на земле. И если ты душой во время земной жизни погружен в ад, то и после смерти, естественно, ты сходишь в ад, как место, чуждое Богу. Но в этом аду является Христос. Он является как луч света. Для Христа, как Бога-человека, ничего не стоило разрушить врата ада, и едва он принимает телесную смерть, как молниеносно сходит во ад, там даже на иконе видно, как развивается край одежды, край ризы Спасителя. Это указывает на быстроту его нисхождения. И дьявол поражен. Часто изображается, как ангелы буквально сковывают сатану. А вот праведники ветхозаветные и вообще ветхозаветные люди, которые готовы были принять Христа, они выводятся, они располагаются по правую и левую стороны от Спасителя, причем правой рукой он держит руку Адама. И так получается, что состоялась встреча ветхого Адама и нового Адама. Ветхий Адам много тысяч лет находился в аду. На самом деле он давно раскаялся, но люди не могли спастись до Христа. Поэтому даже праведники сходили в ад. Там даже видно, как он обессиленный такой протягивает руку, а с левой стороны Ева, наша праматерь, которая, правда, первая в вкусила запретный плод, но она же вместе с Адамом одной из первых выводится из глубин преисподних. Так что наши прародители были спасены. То значит, есть очень глубокая надежда, что спасется и каждый из нас, из потомков Адама и Евы. Но мне на что хочется еще обратить внимание. Для верующего человека смерть, она вполне понятна, но и воскресение тоже должно быть понятно. Мы умираем почему? Потому что мы чада ветхого Адама. Смерть всех людей – это результат смерти первого Адама. Но пришел новый Адам, Господь Иисус Христос. И наше воскресение полностью зиждется на воскресении Христа как нового Адама. Первый Адам умер, поэтому мы умираем, но зато воскрес новый Адам. И мы можем воскреснуть вместе с ним. Но тут могут задать вопрос, а, собственно, как мы можем воскреснуть? В чем это должно выражаться?
Ну, наверное, так, как писал пророк Иезекииль, или это не совсем так? Это какая-то тайна.
Это во многом тайна.
Апостол Павел писал о том, что все мы изменимся, да?
В посланиях апостола Павла встречается самое главное. Он говорит о том, что в будущем, при всеобщем воскресении, наши тела обретут три главных качества. Это духовность, нетление и бессмертие. Я не привожу цитату в полном виде, а из первого послания к Коринфянам, когда апостол Павел пишет про зерно, упавшее в землю, оно не оживет, если не умрет. Так и тела человеческие, которые сеются вот в уничижении, должны восстать в славе. И тленному сему надлежит облечься в нетление, так же, как смертному сему облечься в бессмертие. Святые отцы, которые просвещены были Духом Святым, они говорили, что тела воскресших людей будут подобны телу Спасителя. Спаситель проходил сквозь затворенные двери. Для него не было никаких внешних запоров. Он мог появляться там, где хотел, и даже по его внешнему виду не сразу могли узнать его ученики или жены мироносицы.
Он даже вкушал пищу при этом.
Хотя он не нуждался, конечно, в пище. Вот вспомните вопрос саддукеев, обращенный ко Христу, насчет жены, которая была супругой у семи братьев, и они все умирали. Спаситель ведь что говорит? Что заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. Ибо в воскресенье не женятся и не выходят замуж, но пребывают, как ангелы на небесах. Это значит, что ни вкушение пищи, ни вот эти родовые функции, они будут не нужны там, где и так уже нетление. Там бессмертие, чистая вечная жизнь, и тела людей будут ангелоподобными. Таковым и являлось тело воскресшего Спасителя. Иногда еще приводится такое сравнение, что когда гусеница вот умирает, она же превращается в такую вот куколку, кокон, а следующей весной оттуда появляется уже бабочка. Это тоже в каком-то смысле образ воскресения будущего. Была какая-то гусеница, может быть, не очень красивая, отталкивающая. Из нее вдруг возрождается удивительная бабочка, красивая, которая порхает в воздухе, и все радуются ей. Вот то же самое будет и там с людьми. Мы умираем, будучи тленными, и на протяжении всей жизни мы терпим какие-то болезни, и зачастую какое-то даже неблагообразие видим в человеческом естестве, но воскреснут тела в ином виде, в ином качестве. Но тут важно, конечно, что тоже вспомнить. Ведь люди и сейчас живут по-разному. Далеко не все стремятся ко Христу, далеко не все стремятся обрести спасение в Боге. И вот, к великому сожалению, будущее воскресение, оно не всем доставит вечное спасение. Как говорил сам Спаситель об этом, «Изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». И преподобный Ефрем Сирин, вот я сейчас сразу вспоминаю его слова, он говорил, что «во внешнем образе воскресших будет видно отражение их прежних дел, добродетелей или страстей».
То есть их духовное состояние.
Да, их духовное состояние, оно проявится и будет видимо. Поэтому добродетели будет как сияние вот нетварного света, света божественной благодати. Венцы, о которых написано в Священном Писании, это не какие-то тварные венцы, украшения, там, камушки драгоценные, а это Божья благодать, которая осеняет душу добродетельного человека. Но в противоположность этому злочестивые души будут нести на себе печать страстей, печать порока. И для таких людей воскресение станет, конечно, осуждением. Человек должен воскреснуть еще во время земной жизни, но воскреснуть прежде всего духовно. Вот вы правильно отметили в самом начале, вы сказали, что есть воскресение духовное. И вы упомянули блудного сына, который, покаявшись, вернулся к своему родному отцу. И давайте вспомним, что произнес отец. Он сказал, обращаясь к старшему сыну, о том надобно было радоваться, что этот мой сын был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Вот эти слова «он был мертв и ожил» означают воскресение. Блудный сын воскрес, потому что вернулся к родному отцу. Каждый человеческий грех ведет к смерти. И внимательный христианин может заметить, допустил ты какой-то грех, и как внутри уже все сразу меняется. Или какое-то слово произнес ненужное. Или что-то не сделал, что обещал сделать. И как будто внутри вот что-то погасает. Потухает какая-то вот внутренняя жизнь, потому что каждый грех – это смерть. А смерть – это тьма и мрак, подобные тем мрачным клубам дыма, изображенным на иконе «Сошествие в ад». Наша задача – совоскреснуть со Христом еще здесь, на земле. Будущее воскресение не принесет большой пользы тому, кто при жизни не сподобился воскресения Христова.
Батюшка, вы сказали, что человек может покаяться, только будучи в теле. И вот человек умер, он не успел покаяться как следует. Что же теперь делать? Получается, что это полная безнадежность для него?
Конечно, нет. Почему? Потому что человечество является такой огромной семьей, как в любой семье. Если кто-то заболел, например, не может что-то делать, за него могут сделать другие, и они могут ему помочь. Наши какие-то родственники, которые отошли в иной мир, они не имеют сейчас возможности как-то проявить себя в добре, но мы можем за них молиться. Мы можем поминать их, и особенно сильна молитва на Евхаристии, когда подается поминание на Проскомидию, и батюшка вынимает особые частицы из просфор, вспоминая имена этих людей, и эти частицы погружаются в евхаристическую кровь, кровь Христову, со словами «Омый, Господи, грехи поминавшихся здесь, честною Твою кровью, молитвами святых Твоих». Это самая сильная молитва, когда можно вытащить из ада очень многих людей на самом деле, лишь бы мы не были к ним равнодушными. Часто мы губим дело тем, что мы равнодушны к отшедшим. И бывает так, что человек покинул земной мир, его помнят до 40-го дня или максимум до года. Поминают в храме. А потом вдруг уходят и все. То есть год прошел и перестают, как будто и не было этого человека. Очень важно молиться регулярно, потому что такая вот усиленная молитва, постоянная, способна из ада извлечь душу, может быть, даже любого человека. Конечно, это тайны промысла Божия. Святые отцы, они говорили, почему о значении вот нашей жизни? Потому что время коротко, и земная жизнь пробегает очень быстро. В одном из древних произведений, я вспоминаю, там приводится такой образ, что вот мы как глина в руках горшечника. Вот когда горшечник лепит какой-то сосуд, если он искривится у него в руках, он может его еще поправить. А когда он поставил его уже для обжига в печь, то все, все формы там закрепляются, потом ты уже не исправишь. И то же самое, пока мы живем здесь на земле, мы можем меняться. И мы можем работать над собой, отсекать от себя какие-то страсти и придавать себе нужный образ. Человек призван быть образом Божиим. А как только человек расстается с телом, он эту возможность уже теряет, и дальше уже суд. Поэтому так важно стремиться к обновлению и к воскресению еще здесь, на земле. Но мне хотелось бы вернуться к нашей главной радости – это Пасха Христова. Я вспоминаю, как святитель Григорий Богослов говорил, что Пасха, она настолько превосходит все праздники, не только мирские, но даже и духовные, церковные праздники, как солнце превосходит звезды. Да, звезды выглядят красиво, они тоже светят, но насколько больше света у солнца, Представляете? И вот то же самое для нас это Пасха. Это открытые врата рая. Пасха – это сердце христианской жизни. Я знаю даже людей, которые через Пасху обратились ко Христу. Одна знакомая, она преподаватель в нашей семинарии, на своем пути, так сказать, вот к храму. Ее пригласили посещать храм Александрийского подворья, где богослужение идет на греческом языке. И вот она посещала, и это было Великим постом. А потом, когда наступило воскресение Христово, праздник Пасхи, и все вокруг пошли причащаться, то вдруг она почувствовала, что она оказывается вот где-то в стороне и лишена чего-то очень важного для нее. После этого она уже делает внутренний шаг навстречу Спасителю, проходит исповедь и причащается святых тайн Христовых. Благодать Божия коснулась ее души.
Вот у меня тоже была передача с протоиереем Фомой Дитцем. Он немец, рожден в Германии, в лютеранской среде, потом оказался среди католиков, а потом постепенно, читая святых отцов, стал как-то отодвигаться к православию. Но окончательно перешел в православие только после того, как побывал на пасхальной службе. Он говорил, что православная вера – это вера пасхальная.
Именно так. Если бы не было Пасхи, то вообще не было бы православной веры, православного христианства. Потому что Пасха – это суть, самая суть христианской веры. Может быть, кто-то возразит, но я скажу так. На самом деле, та радость, которую мы видим в день Пасхи, она всегда отражается в глазах подлинных христиан, даже когда мы терпим какие-то скорби, даже когда мы идем под грузом. Но чем воцерковленный человек отличается от нецерковного человека? С тем, что у него в глазах есть отблеск пасхальной радости. Поэтому этим праздником нужно особенно дорожить. Но, слава Богу, он возвращается к нам каждое воскресенье. Каждый воскресный день, точнее, на всеночной перед воскресеньем, мы поем «Воскресение Христово видевши». Вот я вспоминаю, как преподобный Симеон, новый богослов, обсуждал это песнопение и говорил, почему мы поем «Воскресение Христово видевши». То есть не просто мы верим, что было вот воскресение Христово, а мы становимся Его действительно созерцателями, зрителями воскресения Спасителя через подвиг нашей веры, через нашу духовную жизнь, через наше восхождение к самому Спасителю в молитве. И по большому-то счету, я всегда так объясняю, что подлинная вера вообще в Бога – это вот не просто признание рациональное, что где-то там Бог вот есть, а подлинная вера в Бога, вера во Христа – это наше внутреннее предстояние перед Христом. Это живое ощущение, что вот Господь рядом с тобой, и ты всегда к Нему можешь обратиться, Он тебя услышит и непременно поможет. Он ведет тебя по тому пути, который тебе действительно подходит. И твоя задача – это предать себя в руки Божии. Вот эта вера, как видение, она здесь и находит свое выражение, когда мы поем «Воскресение Христово видевши». Православный христианин – это христианин, совоскресший со Спасителем. Это тот, кто не унывает, что вот и это плохо, и то плохо, а понимает, что есть самое главное – нам открыта вечная жизнь. Ну а если нам открыты врата рая, то неужели мы будем унывать от того, что на работе что-то случилось, что не вовремя дали зарплату, что кто-то на тебя накричал? Ведь это же все такие мелочи. Даже скажу больше. Один из первых христианских мучеников – это святой Игнатий Богоносец. Он пострадал за веру Христову в 107 году. Сохранились его послания. И вот там он пишет, что Христос реально воскрес, но ведь перед этим Он реально пострадал. То есть путь к воскресению для самого Христа проходил через страдания Голгофы. И мы, христиане, если хотим приобщиться к воскресению Христову, то тоже должны пройти через свою какую-то Голгофу, через свои земные страдания.
Но недаром на этой иконе «Сошествие в ад» Господь как раз и держит в руках крест. А если он держит руками Адама и Евы, то этот крест его Голгофский над ним возносят ангелы, как напоминание о том, что действительно мы можем, конечно, получить этот ад своими страстями, но через крестоношение, через безропотное крестоношение, через то, что мы идем, взяв свой крест за Христом по его слову, мы можем также воскреснуть, да, и пойти в обители райские.
Совершенно верно. Это еще крест там присутствует, конечно, и как такое победное знамение, как орудие победы над силами зла. Тоже интересно, само слово «Пасха». Конечно, это еще с Ветхого Завета, от древнееврейского «Песах», то есть «переход». И в данном случае мы понимаем, как переход от ветхого к новому, от греховного к праведному, от страстей к добродетелям. Но еще святые отцы вспоминали греческое слово «пасхо», которое буквально значит «страдаю», «страдать». То есть путь к воскресению Христову проходит через страдания. И неся эти страдания во имя Христова, мы становимся сопричастными Его воскресению. И воскресение Христово, оно показывает, что уже сейчас нам открыты двери Царства Божия. И, значит, никакие страхи для нас уже не актуальны. Часто люди боятся, что придет Антихрист, будет ставить там печать, и многие рассуждают о признаках пришествия Антихриста. Но лучше всегда помнить, что Пасха как солнце сияет. И уже Господь проложил вот этот вот мостик, как бы через вот эти беды, и Антихрист, он нам не помеха. Нужно думать не о нем, а о том, что уже сейчас открыты нам врата рая, и Господь обещал нам не просто какое-то грядущее воскресение, а уже сейчас и здесь. И тот человек, который воскрес от грехов к добродетели, который смог внутренне приобщиться к Спасителю, это человек, для которого не страшны никакие антихристы и никакие силы ада. Да, мы отдаем определенный дань наследию ветхого Адама. Мы все равно умираем, но эта смерть, она не имеет уже тотального господства. Того господства, которое было до воскресения Христова. Поэтому теперь смерть после воскресения Спасителя – это всего лишь временная разлука, временное расставание. И поэтому, когда мы говорим о святых, то мы понимаем, что у них не какие-то мертвые тела, а мощи святые, потому что они причастны благодати Божией. А благодать Божия – это всегда жизнь и надежда вечных благ. Вот вспоминается один случай из истории Киево-Печерского монастыря, когда один насельник заходил в пещеры в день Пасхи Христовой. Что-то вот внутри у него подвигло его произнести вслух, обращаясь к мощам лежавших там преподобных отцов, и он воскликнул: «Христос воскресе, отцы и братья!» И на это вдруг они хором ответили: «Воистину воскресе!» То есть на самом деле тела – это не мертвые тела, это не торжество смерти, а в них пребывает Божья благодать, и поэтому мы называем их святыми мощами. И, наверное, дорогие братья и сестры, самое главное, чтобы нам не быть мертвыми при живом теле, чтобы в своей жизни мы могли являть воскресение Христово. А для этого нужно помнить, Пасха – это торжество добродетелей, а не торжество страстей. И значит, в пасхальные дни нужно стараться все-таки являть пример высоты нашей духовной жизни, чтобы окружающие люди тоже видели вот этот высокий образец христианской нравственности.
Наверное, это все-таки такие еще дни нашего особого благодарения Господу, да?
Это дни особых словословий, особого благодарения. И все пасхальное богослужение, оно проходит как такой единый торжественный гимн, гимн радостный, при котором мы воспеваем благость и любовь Спасителя и то, как Он явил, самое главное, Он даровал нам вечную жизнь. Воскресение пронизывает всю историю православной церкви. Многие святые совершали чудеса воскресения. И великомученик Пантелеймон, если мы вспомним, он совершил чудо, и преподобный Сергий Радонежский, и многие другие. И в 20 веке мы знаем, что Господь чудесным образом иногда тоже воскрешал людей, в частности, знаменитое чудо с Клавдией Устюжаниной. А ведь ее сын, который тогда был очень маленький, отец Андрей Устюжанин, он до сих пор ведь служит в городе Александрове, и он прекрасно помнит эти события, когда мама была мертва, и потом вдруг она действительно воскресла. То есть воскресение, оно недалеко от каждого из нас. Оно рядом с нами. Оно пронизывает нашу жизнь. Но самое главное, чтобы мы постарались воскреснуть в своей личной духовной жизни, а для этого, конечно, нужно расставаться с греховными пристрастиями и самым своим сердцем стремиться ко Христу. На этом, я думаю, можно было бы закончить. И позвольте, я всех поздравлю со светлым праздником Воскресения Христова, с Пасхой Господней. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что передачу о Пасхе Христовой и о воскресении из мертвых вел проректор Николо-Угрешской семинарии священник Валерий Духанин. Ему помогала журналист Елена Смирнова и отрок Иван Духанин.
Спаси, Господи!
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
В эти дни мы отмечаем 30-летие первого выхода в эфир радиостанции «Радонеж». Мы благодарим за поздравления всех наших авторов – и радиослушателей. И сегодня в нашем эфире прозвучит приветственное слово Олега Михайловича Сенина, писателя, преподавателя Тульской духовной семинарии, программы которого так украшают наш эфир.
Впечатления свои такие памятные и отрадные о посещениях радиостудии я хочу предварить строками известного стихотворения Чучьева. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. С радио «Радонеж» меня связывают давние и добрые отношения. В начале 2000-х, когда происходило собирание камней в стране, над которой вчера еще тяготел воинствующий атеизм, мне довелось в оружейной Туле заниматься миссионерской, противосектантской и катехизаторской огласительной работой. Мы проводили в людных местах города православные заставы, молитвенные стояния с иконой и литературой для раздачи. Я немощный, в подряснике с куфье и с мегафоном на плече обращался к прохожим, приглашая посещать храмы, духовные беседы и предостерегал от навязчивых адептов деструктивных тоталитарных сект. Мои сотоварищи раздавали желающим листовки, церковные газеты и журналы, экземпляры газеты «Радонеж», которые я доставлял из Москвы пачками. Произошло это благодаря отзывчивости Евгения Константиновича Никифорова, редактора этого периодического издания и директора одноименного радиоканала. Мы с ним познакомились во время одной из моих записей на студии. В располагающем общении я поведал ему о наших просветительских нуждах, и он тут же предложил мне ежемесячно забирать из редакции остатки тиража. Для нас это было сущим благодеянием. Узнав, что в Тульской семинарии я преподаю предмет «Православие и русская литература», Евгений Константинович предложил записать цикл передач о духовном поиске и вере известных русских поэтов и писателей. В ходе работы на студии я дружески сошелся с журналисткой Антониной Арендаренко, Ее лирическая отзывчивость на трепетное русское слово как нельзя лучше располагала плодотворному соработничеству. Вспоминая о том благословенном времени, не могу удержаться от прочтения стихов, как выяснилось, равно любимых и ею поэтов. К примеру, Иван Алексеевич Бунин. Слово. Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь, хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, наш дар бессмертный речь. Ему вторят строки Анны Андреевны Ахматовой, написанные в блокадном Ленинграде. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Выступления на радио «Радонеж» давали возможность доносить до слушателей обаяние духоносного поэтического слова. Это и подвигло меня составить сборник «Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов» от Ломоносова до Ахматовой. Я поместил подборки из духовно-поэтического наследия 26 авторов и сопроводил каждую из подборок очерком. По выходу книги мне удалось-таки при полном отсутствии зрения начитать ее аудиоверсию, которую вы можете найти и прослушать на моем сайте www.olegsenin.com. Повторяю, www.olegsenin.com. Там находятся и другие мои книги и их аудиоверсии. С тех пор и до ныне редакция радиоканала время от времени размещает мои очерки в программах своего вещания. Можете себе представить то утешение, когда, слушая, сознаешь, что скромный труд мой доносит до слушателей поэтические словословия наших выдающихся поэтов. Подтверждением тому бессмертные строки пушкинского пророка. Духовно жаждой томим, в пустыне мрачно я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами, легкими как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябание. И он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрой змеи в уста замершие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Не могу удержаться, чтобы не прочесть следом всем известную молитву Лермонтова. В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть. Одну молитву чудную держу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Не сочтите за дерзость, но воистину, как написано в Евангелии, от избытка сердца говорят уста. Потому предлагаю вам свое стихотворение с одноименным названием «Молитва». Кто скорбной нежности всех нас теплом дарит, кем отогреты рученьки ледащие, как слезы радости слова моих молитв во благости Твоей ответа находящие. Кому обязан я сиянием истин, чей смысл для гордых душ непостижим? В ком нахожу хранительную пристань и сердце жар средь холодов и зим? Кого растроганному мне благодарить за сад осенний облетающий, за небо, не уставшее дарить сочувствием своим всепонимающим? Господь мой, бессмертный и крепкий, стоящий в заставах сосновых боров, светящийся золотом сколотой щепки, влекущий созвучием колоколов, к Тебе в окаянстве моем притекаю, во храм принося покаяние грусть. И благостно светил, смотрю, не мигая, на лик осенивший крещеную Русь. С наездами в Москву на радио у меня связано одно впечатляющее событие. Меня в этих поездках чаще всего сопровождала Катерина, моя милая женушка. И вот как-то раз, когда мы с Антониной завершили наше дело, она пригласила нас с ней почаевничать. Пользуясь минутами отдохновения, мы имели возможность поблагодушествовать и, что называется, растечься мыслью по древу в разговорах о том о сём. После этого чаевания с теплотой в душе, располагая временем до отхода электрички на Тулу, мы с ней решили посетить Коломенское. Оказавшись в этом благоуветливом, исторически значимом месте, тот солнечный апрельский денек, мы оба ощутили свою внутреннюю кровную сопричастность к минувшему, но незабываемо живому достоянию, оставленному нам предками, как великими, так и малыми. И как-то, само собой, легли на сердце тут же возникшие строки. В селе Коломенском нарядная трава, в апрельской синеве сияют главки храмов, бьет колокол, стареют дерева, линяют титлы в грамоте охранной. В селе Коломенском мы у себя, мы дома, нам русская живая старина, как даль красна, как хлеба ку знакома, трудами працев она утверждена. В селе Коломенском, где церковь Вознесения хранит от вандалов московский окоем, не мелочась, отбросивши сомнения, мы правды ради дышим и живем. Живем, как сироты, небесным подаянием, в печали, в радости, всегда к виску виском. Господь лишь знает, может, не случайно приветил ангел нас улыбчивым лицом. Здесь, в Коломенском, случилось знаменательное и обнадеживающее явление иконы державной Божией Матери. И снова в издонной глуби души возникли строки, посвященные самой младшей из дочерей венценосных супругов, Анастасии Романовой. «Опять мой флюгер повернул на север, где ладога синеет в лесах, и ленинградских улиц серый веер скрывает прошлого дела и словеса. Знамен суворовских обтрепанные канты, салонов утопический бальзам соседствует там с тоненькой инфантой, чей детский лик стоит в моих глазах. Ее с утра рисуют гобелены, то грустные, то восторженно парящие. Вот на ночь молится она, склонив колено, вот слышен смех ее весенней чаще. Перед дворцом Невы свинцовые воды, по залам изразцовый жар голландок, за Петропавловкой кровавые разводы и гул глухой проснувшегося ада. Княжна, инфанта, мотылек дворцовый, не замирай, не прерывай кружения, шали, печалься, куксись, пританцовывай и избежи холопьего глумления. И всем по селястровским линиям не зачеркнуть той жуткой были, ты пребываешь в самой дивной лилии, что по фонтанке жертвенно проплыли. Там же, на радио, я коротко сошелся со Светланой, секретарем и помощницей Евгения Константиновича. Подкупала ее улыбчивая приветливость и всегдашняя доброжелательность, свойственная нашим женщинам-христианкам. Оттого-то я весьма дорожил ее советами и помощью. Мы находили минутку, чтобы поделиться друг с другом новостями в духе доверительного междусобойчика. Среди прочего, Светлана не забывала обмолвиться о двух своих любимцах – вальяжных котах. В них она души не чаяла, поскольку я уже заявил о себе как о вершеплете и стихотворце, хочу порадовать Антонину, Светлану, звукооператоров Валентину и Валерию и всех сестриц со студии за их неутомимую посвященность служению Господу, Святой Церкви и многочисленной благодарной аудитории слушателей. Верится, что они присоединятся к моему лирическому признанию. Твой светлый лик таит на сказания забыты достославной старины, как рукопись с утраченным названием, как сладкий дым родимой стороны. И по дороге к Сергиевой лавре, вбирая сосен благостный покой, я видел, как закатами прославлен неизгладимый русский облик твой. В постылости греховного пленения, в разладе между жизнью и мечтой останется нездешним утешением неопалимо русский образ твой. Много признателен коллективу радио, что в передачах «Время от времени» звучат мои проповеди, произнесенные в храмах Тульской митрополии в воскресные и праздничные дни. Возможность духовно-нравственного просвещения, которую предоставляет радио «Радонеж», побудили меня к составлению годового цикла проповедей-композиций, которые вошли в аудиодиск под названием «Слово Твое есть истина». Ведь все мы, как люди верующие, призваны к богопознанию, запечатленному в священном писании и предании. Как исповедникам православным вера дается ни с чем не сравнимая возможность назидаться примерами из жизни Спасителя, Богородицы, ветхозаветних праведников и Божьих угодников. Сокровенное переживание, присущее всякому христианину, запечатлены мною в предлагаемых стихотворениях. Пророк Моисей, он не дошел до той земли заветной, до светлых ее рек и солнечных дубрав. Гнетущий груз греха и путь сорокалетний смежил ему глаза в чужой стране Маав. Остались позади жара и пот Египта, зловещий свист бичей, моление и страх, а впереди она, как чаша неотпитая, манила и влекла земля цветов и трав. Он слышал Божий глаз и гнев его разящий, Синая дивный свет и ангелов крыла. Но среди тьмы пустынь, сомнений и несчастий она ему звездой сияющей была. Теперь лежать ему в сухой земле чужбины ни камень, ни плита не скажут, где тот прах. И вот в последний раз, как песня лебединая, к престолу горнему молитва полилась. И внял ему опять Творец и Бог единый, и скорбный дух его на небеса подъял, чтоб верный раб его, страдавший неповинно, отчизны истинный покой и мир познал. Завершая свой отклик на юбилейную годовщину радио «Радонеж», возношу из сердца идущую здравицу с пожеланием всяческих благословений ее сотрудникам и слушателям. Всем нам есть за что благодарить Христа воскресшего, ведь Он посредством крестной своей умилостивительной жертвы дарует нам благостыню рая Божьего. А в земной нашей жизни мы осчастливлены возможностью исповедовать веру на земле наших предков. Потому-то и стихотворение названо мною «Земля отцов». Прикажи умереть, и я вкину в готовности голову. Дай лишь мне досмотреть, как Господь наш поделит всем поровну тот ненайденный клад непридуманной сказочной жизни, где не мят и не клят я живу подрожденной отчизне. Там синеют снега, хорошеют резьбою деревни, там блаженно угад я бреду по прекрасной древней среднерусской равнине, что в окладе мещерских лесов испоконы до ныне почтена за основу основ. Пусть узорные церкви собирают воскресший народ, да вовек не померкнет над тобой голубой небосвод. И тогда, не простясь, просиявши счастливым лицом, я верну свою часть ради жизни под Божьим венцом. Жизнь эта сполна открывается нам в Пасхе Господней. Опять на святцах русская весна, и снова ты, оставив Вифсаиду, идешь туда, где, выместив обиду, тебя собьет глумливая волна. Но, Господи, отныне и навеки, к подножью вознесенного креста, березы юные, творя святой устав, печально клонят шелковые ветви, и малых рек студенной водица, и все слезы, не просохшие вобрав, смешав их с благостью пасхальных трав, себя зовет на землю возвратиться, чтоб навсегда животворя творение, превозмогая запустенье срам, вознесся к небу белосиний храм Пресветлого Христова воскресения.
Сердечно благодарим Олега Михайловича Сенина, писателя, преподавателя Тульской духовной семинарии, за это проникновенное слово.